Здравствуйте, дорогие телезрители. Давайте продолжим наш с вами разговор на тему человеческой морали. На прошлых беседах мы размышляли над так называемым «золотым правилом этики». Не делай другому того, чего ты не желаешь, чтобы делали тебе. Очень просто звучит этот закон, предельно понятно. Поставь себя на место человека, с которым в данный момент у тебя отношения, и подумай, прежде чем так или иначе повести с ним. А тебе самому понравилось бы, если бы с тобой так поступили? Если не нравится, то этого делать нельзя. Нельзя не только по отношению к ближним, а вообще никому вовсе и никогда. Все понятно, яснее быть не может. Но вот исключительные ситуации, в которых я вряд ли окажусь. Каждому из нас кажется, что уж со мной этого никогда не случится. И действительно, я так думаю про себя, на Северном полюсе-то я уж точно не окажусь, тем более в роли путешественника или полярника-исследователя, разве что под дулом автомата. И зачем тогда мне размышлять о ситуации, в которую попала экспедиция Нобеля, о которой мы говорили на прошлой передаче? Как один из членов экспедиции очень ослабел, до той степени, что он просто просил своих товарищей, которые еще держались на ногах, чтобы они вырыли ему могилу, скорее из эстетических соображений, чтобы медведям не достаться, и лег в нее умирать. Они пошли дальше. Этим вопросом мы с вами задавались уже давно, еще в лихие 90-е. Давайте очередной раз воспользуемся видеоархивом.
Так вот, мы задавались вопросом, а имели ли право люди так себе повести? Вопрос этот, в общем, не праздный, хотя и вправду нам, по всей видимости, Северный полюс не грозит. Но мы можем с вами попасть в аналогичную ситуацию не по форме, а по сути. Например, оказывать ли помощь инфицированному каким-то страшным вирусом, когда есть реальная опасность самому заразиться и погибнуть? Понятно, что речь не идет о судебном разбирательстве. Такой статьи нет, чтобы осудить этих полярников, которые, спасая самих себя, бросили погибать товарищи. Эта сфера только моральная. Но и здесь, как ни странно, индикатор правильного или неправильного поведения точно такой же. Тоже золотое правило. Сильный должен поставить себя на место слабого. Критерии все равно сохраняются, потому что не может быть такого человека, который бы не хотел спастись. Да, есть сильный духом человек, который не будет настаивать, чтобы его спасали. Как тот швед, который сказал, что больше все равно идти не может, и попросил вырыть ему могилу. Но вот вопрос. Принимать ли такую жертву? Или если не принимать, то на каком основании? Мы говорили с вами в прошлый четверг, что, по-хорошему говоря, принимать ее нельзя. Нельзя в том случае, если есть желание остаться человеком перед лицом высшего закона, перед лицом Бога. Умирающий в снегу все свои выводы уже сделал и мужественно сказал: «Я понимаю лучше вас, что вы не обязаны меня тащить, так что я остаюсь, только вот вырыйте мне могилу». А что должны делать люди, которым это сказано? И вот чтобы в такой ситуации воспользоваться золотым правилом, надо человеку, который, скорее всего, не умрет, примерить на себя положение человека, который, скорее всего, умрет. Причем, как вы знаете, гарантировать ни того, ни другого никто не возьмется. И что там будет через полчаса, через час? При том, что они знают, например, что их спасают, их ищут. Но найти их могут через день, а могут через 20 дней. Могут и трупы найти, только в разных местах. А вот если через день, то могут найти троих живых. А если дней через 5, то будет один труп и двое живых. Решение здесь зависит от того, захотят ли те, кто может выжить, увеличить свои шансы, или не захотят. И вот что им делать, захотеть или не захотеть? Ну, тут абстрактно рассуждать, конечно, очень просто. А вот перед лицом высшей правды этого хотеть нельзя. Хотя, конечно, если люди выбирают жизнь, очень сложно их осудить, потому что для этого надо опять же применить золотое правило этики, поставить себя на место этих людей. чтобы, вопреки всему, оставаться человеком, чего бы это тебе не стоило, и на ситуацию крайности оставить себе лазейку. Потому что ситуация крайности, она выведена за рамки обычных отношений между людьми. Кажется, что там действуют другие законы. А те, кому не кажется, пусть идут и проверяют. Вот такая позиция может быть. Поэтому абсолютно осуждать выбор таких людей тоже будет преувеличением. Но высшая правда, она одна. И перед ее лицом понятно, что всегда нравственно привлекательна будет та позиция, когда человек предпочитает не самого себя, а торжество истины даже ценой собственной жизни. Не делай другому того, чего ты не желаешь, чтобы делали тебе. Этот закон по праву называют «золотым правилом этики». Действительно, делать мне что-то или чего-то не делать в отношении другого. Прежде чем решить, примери это на себе. Поставь себя на место субъекта действия, и все становится ясно. Хочу я этого или я этого не хочу. Но все же есть один серьезный недостаток этого ветхозаветного правила. Оно имеет негативную форму. Негативная формула, то есть формула в отрицательном виде. Не делай. Да, эта формула имеет ряд преимуществ, а именно то, что всегда слишком очевидно, то, что мне не хочется, куда очевиднее того, что мне хочется. И в силу этого это золотое правило выглядит универсально. Но дело в том, что применять золотое правило отрицательного вида можно далеко не всегда. Чем менее очевидна жизненная ситуация, тем труднее понять, чего не делать и, следовательно, что делать. Скажем, легко сподвигнуться на то, чтобы накормить голодного, пользуясь негативным правилом этики, при том, что сама формула «не делая» как бы сама не стимулирует, чтобы идти что-то делать. В первую очередь стимулирует думу о том, чего не надо делать. Но если перед тобой голодный, то понятно, что нельзя его оставлять. Не проходи мимо, грубо говоря. Просто потому, что если бы ты оказался в такой ситуации, ты бы, наверное, не хотел, чтобы прошли мимо тебя. Ты мне, я тебе. Это, между прочим, тоже деградировавшая формула золотого правила этики. Но я еще раз подчеркиваю, чем менее самоочевидна ситуация, тем менее понятно, что надо было делать. Тем меньше стимулов к действию, к поступку. Ну, когда все сыты, обуты, одеты... Как в Голландии, например. Непонятно, что еще делать-то. Если там кто-то страдает, то на него сразу же свора благотворительных организаций кидается и начинают его возвращать к жизни. А бывает, этим благотворительным организациям так скучно, что они не вылезают из засушливых районов Африки, спасают австралийских аборигенов. Раздают шприцы наркоманам. Добровольцы вычисляют, кто где живет из таких тяжелых наркоманов. И раз в неделю доставляют определенное количество одноразовых шприцов плюс еду, потому что он сам не пошевелится, так и помрет. Вот им все и носят. И другая проблема там еще – бродяги. Вот им тоже надо помогать. И все. Других проблем нет в Голландии. Тяжелых уголовников почти не бывает, потому что с какой стати? И в Швеции какие проблемы у людей? Это если человек уже лезет в петлю – все на него кидаются и пробуют его вытащить. А пока он просто ходит по земле, есть социологический анализ, есть депрессивные группы, над этим все работают, все замечательно. И вот когда таких кричащих проблем нет, ну, по видимости нет, что делать непонятно. В общем, не стимулирует это золотое правило, перестает стимулировать, от него нельзя требовать большего. А следовательно, нужны какие-то другие варианты. Но столь же безотказного действия. И выясняется, что для того, чтобы их найти, уже нужно ориентироваться на смысл человеческого бытия. Без ориентации на этот смысл невозможно создать положительный закон. Негативное правило, отрицательное, найти можно. Здесь не надо сильно и напрягаться по поводу смысла. Здесь достаточно ориентироваться на то, что... Без действия всеобщего закона формулы «не делай другим того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе», не выживет общество, рухнет поднебесное, на чем настаивал Конфуций. Так вот, самоочевидные позитивные формулы тоже существуют. Например, вот это же самое правило ты мне, я тебе. Логика выживания вполне такая очевидная, чтобы было комфортно существовать на белом свете. А комфорт прямо связан с выживанием, потому что чем комфортнее, тем надежнее твое выживание. Так вот, чтобы было комфортнее, надо постараться завязать как можно больше жизнетворных связей. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Эта пословица не всегда призывает к дружбе в ее высших формах. Это всегда средство надежно существовать. Если у тебя есть 100 друзей, которые тебе чем-то обязаны, то и 100 рублей всегда найдутся. 100 рублей исчезли, а 100 друзей навсегда с тобой остаются. Ну вот это такая социально-прагматическая категория «друзья». Здесь невысокая дружба имеется в виду. 100 друзей не бывает по определению. Так вот, столь же мощной по содержанию позитивной формулы, каковым нам совершенно справедливо видится золотое правило этики и у Конфуция, и у Гиллеля, и у Канта, мы нигде, ни в одной культуре не найдем. «Ты мне, я тебе, пожалуйста». Не делай никому ничего плохого, всем, кому можешь, помогай. Это пожалуйста. То есть смешанное правило. А позитивного эквивалента, столь же безотказного, который бы стимулировал твою деятельность, помимо христианства, мы нигде в истории не найдем. Потому что «ты мне, я тебе» — это настолько самоочевидно, что даже не требует никакого нравственного привкуса. Здесь ясно. Я сделаю кому-то добро, и он мне ответит тем же. Я сам заинтересован в этом в первую очередь. Я даже не выбираю, не стою перед острым нравственным выбором. Я просто ориентируюсь на выгоду. То есть это естественная вещь. Надо быть, например, дураком, чтобы портить отношения со своим соседом по собственной инициативе. Но ничего особого, ничего высокого, особо заслуживающего внимания, особой привлекательности в этой формуле нет. Здесь просто здравый смысл и не более того. Но вот в христианстве, и только в христианстве, нам хорошо известен вид положительного правила, позитивная формула правила этики. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними.
Это евангельская формула христианской этики, невзирая на свою элементарную простоту, на самом деле является нравственным прорывом, революционным скачком в развитии человечества. Почему это именно так? Если даст Бог, мы поговорим с вами в следующий раз. О церковности несколько слов отца Якова Кротова. Давайте послушаем.
Таинство и церковность. Лет 40 назад журналист «Комсомольской правды» Песков нашел в тайге семью старобрядцев. Несколько братьев, кажется, четверо, сестра Агафья, родители. Еще в сталинские времена, до Второй мировой войны, они поссорились со своими единоверцами и ушли. Вообще на Байкале довольно много старобрядцев, знаменитые семейские. Из Центральной России старобрядцы бежали как на Запад, в Румынию, в Латвию, там большие колонии старобрядческие, так и на Восток. Вот в поисках счастливой страны, где можно жить, не заключая компромиссов с властью, дошли и до Байкала, и там продолжали ссориться. Она жива по сей день. Несколько лет назад, уже около 20, все остальные члены этой семьи погибли от какой-то инфекции. Жить в тайге, мы возвращаемся в первобытные времена. Вот эта семья, была она церковью. Сейчас эта сестра Агафья Лыкова, она церковь или нет? Старобрядец, который в 17 веке уходил из Московской патриархии, и у него было при себе немножечко крошечек хлеба, освященного, ставшего телом и кровью Христовой, пропитанного каплями крови, еще до реформы патриарха Никона. И он селился под Байкалом, в Риге, среди протестантов или среди католиков, в далекой Германии, и сколько хватало, отделял этих крупинок тела и крови Христова. Он церковь или нет? Мы не знаем, мы про себя не знаем, если мы приходим в огромный собор и причащаемся, мы церковь или нет. И никто не смеет сказать «я церковь». Никто не смеет про другого сказать «он не церковь». Церковь начинается в момент, когда мы принимаем Бога как главу церкви. Не мы определяем, где и что церковь. Поэтому иногда действительно человек, оторвавшийся от всех других, ушедший в раскол, оказывается церковью. В истории православия такой символической фигурой раскольника, который оказался средоточием церковности, стал святой Максим Исповедник, который в период борьбы с иконопочитанием один противостоял всей правительственной византийской церкви. На самом деле, когда мы так говорим, это не совсем точно, потому что святой Максим был поддержан всей западной церковью, тем, что мы сегодня называем католики. Но поддержка была по тогдашним временам от Рима до Стамбула дольше, чем сегодня от Москвы до Луны или до Марса, и намного опаснее. Поэтому от этой поддержки ему не было ни холодно, ни жарко. Его судили, его искалечили, его послали на смерть, в ссылку, там он и скончался, продолжая отстаивать иконопочитание. Он был церковью? Был. Когда в 30-е, в 40-е годы сталинский режим разрушал и баптизм, и православие, и католичество, требуя от духовенства стать частью сталинского ведомства религиозного, несогласных расстреливали, а иногда расстреливали и согласных. И вот человек живет один в каком-нибудь Урюпинске, и там уже ни одного храма не осталось, никакой конфессии, он верует в Христа, он церковь? Да, хотя он один. Ему даже не с кем объединяться. Слава Богу, мы живем немножко в другое время. И наша проблема, к сожалению, не в том, что не с кем объединиться, а в том, что часто мы ищем в церкви, от кого бы отмежеваться. И мы определяем себя, как церковных людей, по принципу, вот это храм, куда я хожу, а вот это храм, куда я не хожу. Я не хожу к православным, я не хожу к старобрядцам, я не хожу к протестантам, значит, я католик. Или я не хожу к новобрядцам, значит, я протестант. Еще раз скажем, церковь – это диалог между людьми и Богом, не между людьми друг с другом. Времена меняются. Сегодня каждый из нас бесконечно больше знает о церкви, чем любой священник 500 лет назад. Есть телевизор, есть газеты, интернет, разговоры. Каждый из нас в течение дня встречает кто 10 человек, кто 100, кто 200. Через кассира проходит не 1000 или через проводника поезда. Мы с ними разговариваем. В 15 веке наши предки жили, и даже если человек жил в Киеве, он за день общался с 2-3 людьми, потому что такая и другая была жизнь. Поэтому сегодня и быть церковью означает намного более сложное явление. Не просто принять какие-то догматы, принять какие-то обряды и формы и сказать «вот я в этой церкви». Ты можешь быть в этой церкви и ни с кем не разговаривать, тогда ты не церковь, ты имитация церкви, ты заноза в теле у Христа, ты щепка, ты ни с кем не соединился, ты не часть живого дерева. Тогда что такое быть церковью? Быть церковью означает расти в Боге. Начинается у каждого с малого, у ребенка с того, что его качают папа и мама, приносят в храм, причащают. Если это ребенок протестантов, его не причащают, но его приводят в храм и ждут, когда он сделает свой выбор. У православных в Америке тоже родители ждут, когда он сделает свой выбор, и многие выбирают православие. Взрослый, ты тоже выбираешь, и умирать будем, выбирать будем. Сегодня церковность – это постоянное общение с внешним миром. Ни в какую тайгу уходить не надо из страха. Это разрушение церкви и разрушение себя. В Западной Европе, в Америке средний человек за год меняет, за жизнь меняет 5-10 квартир, потому что он меняет работу, у него меняется зарплата побольше, он переезжает в квартиру побольше. Если ему предлагают хорошую работу на противоположной части света, он переезжает туда. Можно ли сменить религию? Думаю, что нет, не надо, не стоит, просто потому, что ты переехал туда, где нет твоего храма. Ищи. В крайнем случае, несколько лет можно пожить одному. Но куда бы ты ни переехал, общайся с верующими людьми. Пускай это другая конфессия. Пускай ты у них не причащаешься, пускай ты не участвуешь в их таинствах. Но помни, что если ты пытаешься остаться с Богом один на один, ты всегда в искушении, что ты примешь за Бога свое собственное отражение. Максим Исповедник противостоял иконоборцам, но он спорил с ними, он разговаривал с ними, он переписывался с единомышленниками в Риме. И в конце концов у него были тайные друзья. Он знал, что он не один. Когда он говорил «я один», он имел в виду из богословов, из настоятелей. Но он знал, что миллионы людей в Византии по-прежнему молятся перед святыми иконами, не обожествляют их, не делают из них кумиров, идолов, а видят в них окошечки в Царство Божие. И вот он общался невидимо, неслышно с этими своими сторонниками. Мы, слава Богу, не живем во времена гонений. И поэтому каждый день у нас должен быть словно невидимый колокольчик, а иногда и видимый знак креста, помолиться перед едой. И для самих себя, и для того, чтобы найти людей, которые также относятся к Богу, также обращаются к Богу, также разговаривают с Ним. Вот тогда из таинства личности начнет вырастать таинство церкви. Будут ошибки, будут разочарования, но лучше разочароваться в поиске, чем очарованно сидеть, как пень, и обрастать мхом, что, к сожалению, иногда бывает. Но из пня, даже в самые уже последние годы, все равно может вырасти маленькая зеленая веточка, и она часто важнее Богу, чем многолетнее тупое пребывание в ханжестве, в догматизме и в коллективном эгоизме, этой пародии на личные отношения с Богом.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. В прошлый раз мы приступили с вами к новой теме – о преследовании христиан в первых веках бытия Церкви и попытались подобраться к глубинным причинам конфликта государства с Церковью. Скрытая проблема, как мы отмечали с вами, что относящаяся в христианстве к области церковной в Римской империи относилась к области государственной. Мы подчеркивали с вами, что Римская империя была не одним из общественных институтов, а неким универсумом, системой, которая в самой глубине претендовала на всю жизнь человека, и на поведение его, и даже на миросозерцание. А тут христианство, в принципе, с теми же претензиями. Как любил подчеркивать отец Александр Шмеман, христианство не религия. В смысле, не просто религия, как устремленность человека к связи со Всевышним. Но вы помните, латинское «religare» – восстанавливать связь. Просто религия – это часть жизни человека, связанная с небом, пусть даже центральная ее часть жизни – но это не вся жизнь. А христианство является всей жизнью человека. В этом смысле христианство универсально, всецело. Оно так же, как и римский мир, Пакс Романа, имеет отношение ко всей жизни человека. И вот именно здесь заложена мина замедленного действия, рано или поздно долженствующая рвануть. Таким образом, уже в середине первого века новой эры мы можем наблюдать следующую картину. При правлении императоров, скажем, Калигулы, Клавдия, потом Нерона, с Римской империей как с системы, как с универсумом, претендующим на всю жизнь человека, встретилась другая система, если можно образно назвать христианство системой. Другой универсум, также претендующий на всю жизнь человека. Здесь еще надо учесть, что Римская империя почти современница Иисуса. Родилась она незадолго до Рождества Христова. Тем более, если учитывать, что настоящая дата рождения Богомладенца – 5 или 6 год до новой эры. Конечно, и христианство, и империя имели свои корни. Государство в Римской республике, а христианство в ветхозаветном иудействе. Вот универсум один, Вселенная одна, космос один. А на него, то есть на территорию обитаемой части эллинистического мира, одновременно претендуют и система государственная, и церковная. Две силы, два универсальных явления. И эти два тотальных феномена не могли не встретиться. Потому что либо одна реалия будет являться исполнением своей универсальной задачи, своего универсального призвания, либо другая. Исторически ясно, что христианство, как самостоятельное явление, образно говоря, появилось на свет в лице Вифлеемского младенца, беспомощного существа. Причем набирало свою силу и взрослело далеко не в идеальных условиях. Об этом свидетельствует весь апостольский век. В то время как Римская империя в это время являла собой мощную, действительно универсальную, в самом глубоком смысле этого слова, систему. Посему Римская империя стала самым главным внешним противником христианства. Плюс враги внутренние, о которых мы с вами уже говорили, гностики. Казалось, силы совершенно несопоставимые. И что же в таком случае церковь может противопоставить небывалой имперской мощи, а сильно забегая вперед, и победить империю? Мученичество. Да, как это ни странно прозвучит, именно так. В конфликте церкви с кесарем бесстрашное, зачастую добровольное мученичество было ответом христианства на репрессии государственной машины. Хотя были и другие ответы, о которых мы также с вами, даст Бог, поговорим, но уже в следующий раз. Всего доброго!